утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.
Продолжаем эфир. Всем здравствуйте. Светлана Разина у микрофона. Сейчас переходим к новой теме. Говорить мы будем о межсезонье. Межсезонье – это такое время, когда и туристы перемещаются от пляжа ближе к тем местам, где они, возможно, не бывали в течение лета. Ну и, во-вторых, это время для того, чтобы провести какую-то ревизию, переосмыслить, подбить основные данные и сделать какие-то глобальные выводы. Сегодня мы будем говорить о заповедных территориях нашей республики. В нашей студии исполняющий обязанности директора Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий заповедный Крым, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов. Артур Рахимжанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу спрошу у вас, ну, в общем-то, основные посвященные знают, но, может быть, кто-то забыл, сколько заповедников входит в объединенную дирекцию заповедный Крым?
У нас 4 заповедника: Ялтинское горно-лесное, Апукское, Казантепское, Лебяжьи острова и 3 заказника: Малое филофоровое поле, Каркиницкий и Морской Казантепский. 3 заказника, 4 заповедника.
Ну, и тогда второй, наверное, логический вопрос. А что вот в этих заповедниках происходит? Вот то, чего мы не видим. Мы туристы, которые иногда туда заходим, выходим, но там ведется какая-то деятельность, работают люди. На чем в основном работаете? Какая главная задача стоит перед вашей организацией?
Вот смотрите, вот вы очень правильный вопрос задали. Я наконец-то ждал этого вопроса от журналистов. Почему-то всегда спрашивают в большей степени о туризме. Но на самом деле особо охраняемые природные территории, если прочитать наш основной закон, федеральный закон 33 об особо охраняемых природных территориях, там четко прописано, что в особо охраняемой природной территории являются, в первую очередь, природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями. То есть очередность, да, охрана, наука, экологическое просвещение. Там о туризме ни слова не написано. Туризм у нас уже появился позже, 5-6, там, допустим, лет назад. Мы только начали развивать туризм. Поэтому, исходя даже из федерального закона, вот то, что остается, как говорится, за кадром, да, в первую очередь, это предохранное. Для чего и созданы заповедники? Чтобы в первозданном виде сохранить флору, фауну, то, что там находится, а не развивать туризм. Это уже последнее место.
Ну, в общем-то, логика понятна. Здесь никто не поспорит, это абсолютно правильно. Ну, понятно, что мы где-то защищаем, да, и от антропогенного фактора, и от людей. Ну, давайте, да, о науке поговорим. Вот если мы возьмем работу всех сотрудников заповедников, объединенной дирекции заповедного Крыма, с точки зрения научной деятельности, какие вот здесь основные задачи сейчас стоят? Потому что заповедники – это там места миграции птиц. Как вот вы сегодня по работе заповедника, по той насыщенности животного мира, растительного, который там есть, вообще определяете состояние, в том числе экологическое, что происходит у нас?
Ну вот смотрите, я работаю всего лишь здесь 3,5 месяца. Для себя, допустим, я первую задачу поставил о том, что хотя бы мы должны понимать, сколько у нас находится вообще животного мира.
Это не описано еще?
Ну, знаете, я привык верить своим ушам, глазам и то, что я сам проделал. Ну, даже смотря учетные данные, я же по образованию еще не только военный, но и биолог-охотовед еще, я посмотрел, что... И посмотрев территорию, я увидел, что есть некоторые несоответствия. Вот, допустим, в этом году мы решили провести учет наших животных. Вот буквально недавно у нас закончился учет оленя на реву. Затем в январе будем проводить методом прогона животный мир. И следующий, если будет снежный покров, еще проводим зимний маршрутный учет. И тогда мы уже...
Уже по следам, да?
И когда вот 3 методики, вот эти 3 вида объединив вместе, мы точно, с точностью там плюс-минус до 10 особей, допустим, можем сказать, сколько у нас животных, там оленей, кабанов, там птиц находится. Хотя вот на Лебяжьих островах, в Апукском, Казантипском давно есть хорошие научные работники у нас, я им верю, их данным, потому что я с ними общался, увидел, что это грамотные специалисты. Они проводят, можно сказать, круглосуточный мониторинг даже.
Ну, тут про ту самую миграцию, о которой я сказала, эти территории основные.
Птиц. Но ведь наука, вот я даже вот то, что перечислил, что является природоохранными, там учно-исследовательскими, да, но я всегда вот такой пример приводил о том, что наука, вот если я как военный человек всегда приводил пример о том, что наука – это мозг армии, как генеральный штаб. Именно наука планирует, что нам делать дальше, где охранять, там, куда можно пускать туристов. От науки вот именно зависит, как мы будем действовать и жить дальше.
Ну, конечно, это правильно, чего-то надо отталкиваться, не на основе же каких-то субъективных данных.
Да, и те же самые антропогенные нагрузки вот высчитывает как раз наука, сколько мы туристов на ту или иную тропу можем запустить.
То есть сегодня вы перед командой, перед своей ставите как раз задачу провести полный анализ, посчитать, посмотреть,
конечно,
проанализировать,
конечно,
что там происходит, а потом уже предпринимать какие-то шаги и действия к тому, чтобы там тут сохранить, сюда не пускать, а здесь, наоборот, можно сделать какую-то тропу.
Да, абсолютно верно. Вот я, допустим, объехал все наши территории, посмотрел. Ну да, есть какие-то недочеты, есть. Опять же, это с моей точки зрения, как биолога, хатоведа, как специалиста, я уже давно работаю в заповедной системе и понимаю, что где-то, может быть, что-то писалось для отписки.
Uh-huh.
Ну, допустим, для меня, как для специалиста, это скрыть это невозможно. Поэтому, ну,
понятно, да. Сразу видите несоответствие факта
да,
и реальности.
Да, и поэтому я поставлю на определенные задачи. Я вот думаю, что мы через год можем уже сказать с точностью, что да, мы с наукой uh-huh. проработали, мы наметили планы. Вот, кстати, нам было поручено министром, была поставлена задача, чтобы мы должны были составить план развития на 3 года нашего заповедника. Мы эту задачу выполнили, и там как раз науки, наверное, 30-40% того, что должны мы сделать за uh-huh. 3 года, посвящено именно науке. Начиная от противопожарных водоемов, казалось бы, да, причем тут противопожарный водоем и наука. А на самом деле, вот, допустим, уникальный там есть такой у нас интересная задумка, интересный проект. Мы очень надеемся, что нам одобрят. Вот, допустим, вы, наверное, знаете, был водоем на Ай-Петри когда-то.
Которого нет, да.
Да, в 1927 году случилось землетрясение, вода оттуда ушла. Мы посмотрели это место, что можно восстановить этот водоем. Он, конечно, в первую очередь противопожарный, но вот представьте, если появится вода там у нас наверху, то есть весь животный мир, вся и
биофауна,
там все это облик изменит. К примеру, по законодательству мы не можем заниматься биотехническими мероприятиями в том виде, в котором, допустим, занимаются национальные парки, вот соседний uh-huh. национальный парк. Uh-huh. Ну, то есть, проще говоря, подкормка, да? То есть, вокруг нас находится охотничье хозяйство, там подкормка животного мира ведут, естественно, наши...
В ваших олени. Заповедниках.
В заповедниках.
Охота запрещена.
Охота запрещена, но...
В любой сезон.
Охота полностью uh-huh. запрещена, даже не об этом разговора не может быть. Но вот получается, у них подкормочные площадки, наши животные уходят туда и подпадают под выстрелы. А в том виде, как они проводят вот эти биотехнические мероприятия, то есть саму uh-huh. подкормку, мы не имеем права проводить. Но если у нас появляется источник воды...
Питание,
да,
воды.
Uh-huh. Естественно, наши животные не захотят уже туда уходить, значит, мы сохраним, будем приумножать.
Uh-huh. Артур Ахимжанович, но здесь же еще и сложность, особенно вот Ялтинский горно-лесной заповедник, он весь такой рваный, разрозненный. Вот как это сильно озадачивает и науку в том числе, и как это вообще мешает развитию заповедника? И вот, потому что когда территория не вместе объединена, да, а какими-то такими небольшими прилегающими частями, то это тоже определенные сложности.
Ну да, логистика довольно сложная. У нас получается от Ялты, где располагается наша контора, до каждого из заповедников. Это в одну сторону 300 километров, в другую сторону 300 километров. Но даже не это сложно. Больше сложности именно с Ялтинским горно-лесным заповедником. Почему? Потому что де юре мы являемся заповедником, а де-факто работаем почти как национальный парк. Потому что то, что есть в заповедниках, все, буквально все запрещено. А мы здесь, ну, если исторически так уже мы сложились практически как национальный парк, если у нас туризм, он был еще далеко-далеко до основания даже заповедной системы. Вот мы, кстати, извините, что я отклонюсь немножко от вашего вопроса, а потом вернусь. Я был очень удивлен, вот когда мы проводили первый такой мощный эколого-просветительский фестиваль вот на Ай-Петри, я только тогда понял, думаю, так мы вообще, вот заповедная система создалась в 16 году по старому стилю, в 1916 году по новому, в 1917 году. И мы в 2017 году отмечали столетие заповедной системы. А оказывается, первая тропа Штангеевская была создана именно на нашей, где uh-huh. находится сейчас наша uh-huh. территория, в 1898 году.
Еще раньше.
То есть это является прообразом вот наших всех экологических троп, не только в России, а в мире. Это первая тропа в мире была. Значит, мы являемся основоположниками именно экологических троп, экологического туризма являемся именно мы. Вот мы решили, что именно в этом направлении еще и будем развивать. Отклонился немножко от нашего вопроса. Да, как я уже сказал, де-факто мы работаем как национальный парк, получается.
Вот, тут тогда, я тогда уже позволю себе mm-hmm. уточнение небольшое. По какому пути лучше идти? По пути каких-то более жестких ограничений, чтобы все-таки сделать заповедник заповедником? Или наоборот, пойти лучше уже навстречу тому, как сложилось исторически освоение этой территории и перевести заповедник в статус национального парка? Какое ваше мнение?
Вот. всегда на каждых встречах с журналистами всегда задают этот вопрос. И я сначала отвечал, а потом, допустим, посетители тоже самое об этом говорят. Я сразу задаю встречный вопрос. А как бы вы хотели? И что самое интересное, вот местные жители, вот ни один не сказал о том, что нужно, давайте сделаем национальный парк. Все говорят, не надо.
Лучше ограничения.
Лучше ограничения, да. Почему? Потому что национальный парк, это все же, это зонирование, да, там зоны рекреационного значения, сельхозназначения, там субохраняемые, заповедные зоны. И все местные жители, и мы тоже боимся того, что если это будет национальный парк, то не избежать застроек и всего остального. То лучше все же сохранить статус заповедника, более жесткий режим. И что я говорю еще, что самое интересное, вот когда у нас в комментариях пишут, что вот там не разрешает собирать грибы, там не пускает тропы.
На пляже купаться не разрешает.
Да, там что-то не разрешает. Но тем не менее, ни один не сказал. Вот сколько я опрашивал людей, ни один не сказал о том, что давайте сделаем национальный парк. Это говорит, во-первых, о чем? Ну да, возмущение-то всегда есть. Вот я работал по всей заповедной России, бывал практически во всех заповедниках, национальных парках России по роду работы.
Все равно всем не угодишь.
Да, все равно всем не угодишь. Но здесь мне вот эта позиция местных жителей очень нравится. Это реально патриоты, они реально любят. Вот я вижу, что они любят свою малую родину, любят эти леса горные, где я бываю. Вот буквально я в субботу был, и примерно, ну, также разговор, мне всегда интересно с посетителями переговорить, что их устраивает, что не устраивает. И как раз вот как раз заходил вопрос о заповеднике национальный парк, там 5 или 7 там человек рядом собрались. И то же самое, ни один из них не сказал, что нужно превратить национальный парк. Все только за заповедник.
Это же сложно сейчас еще больше усилить меры охраны. Вот давайте опять вернемся к основным задачам вашей организации. Охрана, наука, экология. Вот мы уже подошли к охране, к тому, насколько сложно или несложно, есть ли понимание в ответ или нет понимания от местного населения и приезжих в каком-то ужесточении охранных мер. Какие на сегодня действуют? Может быть, что-то вы разрабатываете на будущее, чтобы
ничего
охранять сильнее?
Как было, вот как федеральный закон 33, он был написан.
Ничего нового?
Да, ничего нового нет. Вот как было, есть и будет в дальнейшем. Никаких ужесточений там не ожидается. Вот то, что,
закон-то есть, а он в полной мере исполняется на практике?
Да, полный, вот абсолютно в полной мере. Поэтому я не считаю, что это настолько обременительным. В определенных местах туристической тропы, вот они же здесь же в Ялте, они исконно были, стали, как мы говорили, столетиями были, и никто не запрещал по ним ходить. То есть они специально выведены в зону ограниченного хозяйственного назначения, и по ним спокойно можно ходить. Естественно, если отклонились влево и вправо, ушли, то тогда кто-то будет наказан, кому-то, может быть, и пальчик им пригрозят. И опять же, по крайней мере, я с кем общался, все это прекрасно понимают. Понимают. Опять же, смотрите, вот почему вот третьи ипостаси коснулись, да, эколого-просветительской деятельности. Ведь зависит все от того, что как мы сами будем объяснять. Вот мы очень плотно начали работать вот с вами, да. Мне очень приятно, что вы всегда приглашаете эфиры, там, передачи.
Всегда
ведутся.
С удовольствием и поддерживаем. Вот мы как раз тоже двумя руками за более сильную охрану территории.
Да, и вот когда мы вот через вас начинаем, на своих сайтах начинаем людям объяснять, почему нельзя. И когда начинаем объяснять, что вот, допустим, здесь я понял, что мы в первую очередь обеспечим безопасность вот самих же посетителей, которые к нам приходят. Вот буквально недавно там человек разбился. Погиб. Хотя это бывший наш сотрудник, когда-то у нас работал лесником на ПХС работать. Ушел, сошел с маршрута, отклонился, сорвался со скалы, погиб. Сколько было случаев, да, вот за этот сезон только, я не знаю, 6 или 7 раз у нас было, что туристы заблудились.
Искали.
И потом ночью искали, да. Пожар много лет назад случился, когда сильный пожар, помните,
помню,
да?
Конечно.
То же самое, турист заблудился, поджег, и что получили? У нас 2 лесника погибли. То есть, вот, когда люди получают разрешение и идут по установленным тропам, мы знаем, что эти люди находятся там.
И они находятся в безопасности.
Да, если они даже заблудились, мы всегда можем их найти, потому что по разрешениям мы видим, что Иванов, Петров, Сидоров, допустим, находятся там. Это почему? Вот это в первую очередь, это личная безопасность. Люди это должны понимать. И вот когда вот шаг за шагом мы начинаем, в том числе и через вас объяснять, люди... Ну, с пониманием относится.
Ну, здесь, раз уж так подошли к тому, как себя ведут в заповеднике, пройти в заповедник можно, в заповедники можно. Для этого надо оформить разрешение специально, да, там все так же остается для жителей Крыма бесплатно.
Конечно, да.
Другие представители других регионов, они там оплачивают какую-то сумму за вход.
Да.
Заранее оформляется проходной билет.
Разрешение можно оформить как на сайте, в электронном виде, так и на кассе. Есть у нас установлены кассы. В кассах можно получить разрешение на входных группах.
Увеличивается количество тех, кто оформляет и с разрешением проходит заповедник. Вот вы смотрите, статистические данные берете, сколько там за лето, например, прошло, или за предыдущий месяц.
Ну, вас, наверное, больше интересует, сколько в этом году, наверное.
Ну,
да?
В этом году,
да, потому
можно,
что
да.
Вот это как бы наиболее
если
часто
есть
задаваемые.
Такие данные.
Есть,
да.
Конечно, данные. Потому что, опять же, для того, чтобы рассчитать нагрузку на тропы, мы должны знать антропогенную нагрузку, рассчитывать. Поэтому мы ведем учет, ведем мониторинг, вплоть до чуть не до одного человека, понимаем, что сколько человек у нас прошло по той или иной тропе, и сколько нас посетило. И вот наиболее часто задаваем вопрос в последнее время, а как было в прошлом году, больше или меньше? Вот что самое интересное, меня самого вот эти данные удивили. И вроде все говорят о том, что, ну вот особенно мир туризма, туристического бизнеса говорит о том, что этот год провальный. А для нас он, мы не считаем, что он для нас этот год провальный. Почему? Хотя по статистике, ну примерно посетителей у нас процентов на 25 меньше, чем в прошлом году было. Но в прошлом году до октября месяца работал подъемник. У нас основной маршрут это на Айпетри поднимается. Если бы, к примеру, подъемник работал бы, у нас в этом году посетителей было бы даже больше, чем в прошлом. Хотя вот у
так
всех...
может быть, просто увеличилось количество тех, кто регистрируется у вас в этом году, вы видите
все,
лучшую
вот
картину,
абсолютно,
да?
Абсолютно правильно вы отметили, абсолютно правильно. Опять же, мы возвращаемся к федеральному закону. Что является первоочередным? Охрана, да? Усилилась работа охраны, правильно наложена служба охраны, как раз вот к этому и приводит. То есть у всех есть разрешение. Для местных это бесплатно, платное разрешение, там всего-то 200 рублей стоит разрешение.
Ну, небольшое, да, я то знаю, сумма
тоже,
небольшая,
да,
совершенно.
Это абсолютно небольшие суммы. И это, во-первых, то, что правильно, хорошо налажена охрана. А во вторую очередь, то, что еще, если в летний период, пожароопасный период, в острый такой период, леса же закрывались, а у нас доступ все же был разрешенный. Почему мы решили, что доступ разрешен даже в эти периоды? Потому что у нас охрана, мониторинг ведется круглосуточно в эти периоды. Когда 4-5 класс пожароопасности, наши сотрудники работают и днем, и ночью.
Ну, и не только сотрудники, у вас, наверное, и видеонаблюдение есть.
Да, есть все, вот буквально. И вот это как раз круглосуточная охрана, круглосуточное наблюдение, мониторинг нам позволило не закрывать эти периоды тропы, потому что еще вот одно, когда я только начал говорить, я потом говорю, слушайте, говорю, точно, это так и есть. И есть еще один очень важный момент, почему мы не стали этого делать, почему не надо этого делать. Вот смотрите, все туристы, которые приезжают в Ялту, вот представьте, такая скученность, да? Я вот человек новый, конечно, даже мне в этом году показалось, что их очень много.
Это еще, да, не
да,
самый высокий сезон был. Да,
да, да. Но нагрузка, вот теперь уже говорим о городе, да, на Ялту очень большая, там не проехать, не пробиться. Но ведь наши заповедники, сейчас наши особо охраняемые природные территории как раз является тем, что мы оттягиваем от города к себе и как бы разгружаем. То есть,
это,
получается,
конечно,
даже
это,
в этом смысле
за
мы полезны.
За это отдельное спасибо. Безусловно, я понимаю прекрасно даже туристов, которые не так надолго приезжают в Крым, неделя-две, если даже за это время им запретят посетить самые красивые крымские места, конечно, это будет обидно. Мы здесь тоже и на свой имидж в том числе работаем. И приятно, что есть такой вариант, когда там усиливается охрана, да, но для людей никаких ограничений не бывает. Но все-таки Апукские, Казантипские заповедники сейчас закрыты для посещения. Объясните нам, пожалуйста, почему, по какой причине?
Да, тут тоже, вот когда мне сотрудники говорили о том, что мы в такой-то период, вот сейчас в этот период закрываем, я тоже просил, я же тоже новый человек еще, тоже сначала говорю, зачем закрывать, а когда уже именно научные сотрудники мне пояснили, я с ними был вынужден согласиться. Смотрите, сейчас в любом случае вот начинается туманный сезон дождей, потихонечку начинается. Я вот один раз туда попал, когда дождь прошел, я был удивлен тому, что там вообще не проехать. То есть глинистая вот эта почва не позволяет проехать, долго подсыхает. И если вот в такие периоды мы начнем запускать туда на автомобилях, пешие, вы представляете, как почву разобьем? Там почва очень ранимая, сухая, и восстанавливается очень долго.
Я вынужден То есть это из-за экологической охраны?
Да, вот именно, именно сама нагрузка на тропы возрастет.
Ну, то есть можно предположить, что до следующего сезона, до лета, как минимум, будут закрыты заповедники.
И это действительно оправдано. Я вынужден был согласиться, что да, действительно, нам нужно. Пусть лучше территория отдохнет.
Интересно, что еще вы планируете из новых видений каких-то организовать на территории заповедников? Есть ли у вас какие-то интересные проекты, которые уже внедрили или только будете внедрять в ближайшее время? Вот так сразу сейчас навскидку, может быть, нам что-то расскажете, к чему готовится нашим жителям?
Ну,
и гостям.
Жители, еще раз повторюсь, что никаких там ограничений жестких, там то, что я уже говорил, ничего нет. Как было, так и будет. Никого ущемлять не собираемся. Что-то из нововведений, ну, наверное, вот я сам фотограф, вот мне интересно всегда фотографировать животный мир. И нам интересно было бы, я вижу восторг людей, когда они видят животных, вот оленей, видят косуль.
Ну, это так, редкое явление,
да,
так для
такой
туриста.
Восторг. И поэтому наши сотрудники уже начали проводить определенные мероприятия, чтобы посетители могли насладиться видом наших оленей, допустим. Вот представьте, вот...
Ну, как это определенные площадки оборудуются?
Ну, опять вот, говорил же, тот же водоем, да? Вот источник воды сразу привлекает копытных туда, потому что наверху у нас там воды нету. Вот это источник, который мы планируем несколько противопожарных водоемов там сделать, привлекаем. Там будут устанавливаться специальные такие зоны для фотографов, ну, специальные, будем сказать, домики для туристов, для фотографов, где... Можно будет спокойно наблюдать за животным миром. Специально обученные люди будут проводить по этим тропам, показывать животный мир. Я сам проехал, посмотрел, ну, то есть идеальные места для этого.
Это будет
здесь
такой новый вид экологической экскурсии, да?
Да, 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 новый вид.
Слушайте, ну интересно, я думаю, это будет очень привлекательные для местных и для приезжих.
Ну, на самом деле, наверное, я не буду забегать вперед. Очень много новых идей. Вот, опять же, это не я придумал. Это, оказывается, в отделе туризма. Вот у меня замом по туризму и экологическому просвещению работает Владимир Добровольский, местный житель, который вырос в семье людей, которые всю жизнь занимались туризмом. Угу. Он вырос в этой семье, у него столько идей, я за ним просто не успеваю. Он тоже иногда просит, Артур Хамжанович, пожалуйста, не рассказывайте пока, давайте мы сначала воплотим это
сейчас
в жизни.
Сделаем.
Вот, допустим, тот же самый фестиваль, который мы провели, вот он настолько понравился, настолько был массовый. Это был такой первый крупный фестиваль, как мне сказали, в Крыму провели, где мы решили, что мы будем развивать то, что мы самое первое, что мы основатели
экологических троп.
Экологических троп, что это с каждым годом будем развивать. Он тоже просил, раньше времени не говорите. На самом деле очень много идей, когда мы делали план развития, много интересного включили, но я думаю, что наше родное министерство одобрит, и именно на следующий сезон мы еще удивим наших туристов.
Спасибо вам большое, Артур Ахимжанович, за то, что приехали к нам в студию сегодня, посвятили нас в такую, нам, может быть, где-то невидимую работу, которая проводится на заповедных территориях Республики Крым. Мы все еще раз убедились, что они под надежной защитой, охраной, что проводится много мероприятий, они изучаются, это тоже дает толчок развитию и нашей экологии, сохранению нашей экологии. Это все очень важно. Мы, правда, хотим жить в чистом Крыму и хотим оставить это все еще подрастающему поколению без охраны. Здесь не обойдешься. А я напомню, что в гостях у нас сегодня был Артур Мурзаханов, исполняющий обязанности директора Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий заповедный Крым, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды. Удачи вам в реализации всех задуманных проектов. Спасибо еще раз большое и до свидания.
До свидания.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.